7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Морарь, и вы слушаете программу «Пункт Шинела Капот». В последнее время ведется очень много дискуссий о российской пропаганде, о недопустимости ее методов и об опасных последствиях. Но что интересно, увязнув в этих дискуссиях, мы как-то не заметили бревна в собственном глазу. Подобные методы давно и успешно применяются и в Молдове, причем соблюдается вся классика жанра с ручными каналами, онлайн-СМИ, политическими комментаторами, блогерами и троллями. Начать информационную войну уже не проблема, как и не проблема ее победить. Особенно это почувствовалось на примере протеста, организованного 6 сентября платформой «Да». Разве что из утюгов нам не рассказывали об экстремисте Петренко, о криминалах ЦОПа, о втором Донбассе и коварном плане Москвы. А вот о самих причинах протеста почему-то информации почти не было. Как можно выживать в условиях новых информационных войн нам, прессе, но и нашей публике? Об этом поговорим сегодня с моими гостями в студии, журналистами Анатолием Голя и Владимиром Соловьевым. Но для начала мы прослушаем выпуск новостей, подготовленный коллегами из Праги.
На микрофон Илана Джуркескум. În piața Marea Dunăre Națională de la Chișinău are loc demonstrația de protest organizată de Platforma Civică Demnitate și Adevăr și avem acum legătura în direct cu corespondenta Europei Libere, Tamara Greșteanu.
La această oră acțiunea de protest continuă. Potrivit organizatorilor, sunt mai mult de 40.000 de oameni adunați în piața Marea Dunării Naționale. Mulțimea a reușit să voteze o rezoluție în care a cerut alegeri anticipate, demisia președintelui Nicolae Timofti și a tuturor celor care conduc instituțiile de drept, printre care conducerea Procuraturii, conducerea Centrului Național Anticorupție și a CNI-ului. De asemenea, cetățenii au votat unanim pentru alegerea președintelui prin vot direct și au ales un Consiliu Național care să înainteze aceste revendicări guvernanților. Oamenii spun că sunt dispuși să protesteze și în zilele următoare, să fie un protest non-stop. Membrii mișcării i-au îndemnat pe oameni să vină cu corturi aici în piața Marea Dunării Națională și să ceară în continuare numirea unor oameni integri în funcții de conducere. Membrii mișcării mai anunță că tentativele de a zădărneci participarea oamenilor la protest nu au încetat, de aceea sunt dispuși să-i aștepte și pe ceilalți care sunt încă în drum.
Tamara vorbea despre trenuri care ar fi blocate, despre autocare care ar fi de asemenea blocate. Se știe ceva despre aceste persoane care ar vrea să ajungă la Chișinău?
Organizatorii spun doar că la mijloc ar fi implicați conducerea raioanelor respective și că primesc în continuare mesaje de la tineri, de la oameni care sunt blocați în drum și nu reușesc să ajungă. Asta e toată informația pe care o anunță deocamdată.
Tamara Greșteanu, mulțumesc pentru aceste informații și vom reveni în următorul buletin de știri ale Europei Libere și, desigur, pe pagina noastră de internet găsiți toate informațiile despre manifestația de proteste la Chișinău de duminică 6 septembrie. Secretarul de stat american John Kerry a discutat cu omologul său rus, Sergei Lavrov, despre relatările care indică faptul că Rusia s-a pregătit să sprijine militar regimul lui Bashar al-Assad în Siria. Kerry a avertizat că o astfel de intervenție ar putea duce la escaladarea conflictului și la o confruntare cu forțele care luptă împotriva milițiilor organizației extremiste a statului islamic, a informat Departamentul de Stat. Guvernul ungar nu mai pune la dispoziția imigranților din Budapesta autobuze care să-i ducă la granița cu Austria, așa cum s-a întâmplat vineri noapte. Cu toate acestea, sute de imigranți și refugiați continuă să se îndrepte spre Austria și mai departe Germania. Poliția austriacă a declarat că se așteaptă la circa 10.000 de refugiați din Ungaria. Majoritatea vin din Siria, Afganistan, din Nordul Africii, dar și din țările balcanice.
Vedeți în linia informaționale voină? В молдавской прессе, Володя.
Ну, разумеется, ведутся. Все мы видим, как они ведутся. И ведутся они, начали они вестись не вчера. Вспомним парламентские выборы в ноябре. Обещание кровавого Майдана было уже тогда. После этого последовали аресты, снятие партии с выборов. Майдана не случилось. Сейчас уже не в первый раз. В этом году, после того, как начались массовые акции протеста, антиправительственные, мы снова слышим, в общем, ту же песню. Майдан, рука Москвы. И ни слова о реальных проблемах, которые и заставляют людей выйти на улицы. Ну, я имею в виду ни слова со стороны определенной линейки СМИ, телеканалов, сайтов, блогеров, комментаторов. Есть в Молдове, к счастью, еще СМИ, которые говорят о реальных проблемах и говорят о том, что заставляет людей выйти на улицы, и которые задают неудобные вопросы как власти, так и тем, кто организовывает протест, потому что к платформе «Да» тоже много вопросов. И задача журналиста не вставать на чью-то сторону, а задавать эти вопросы, чтобы как-то объяснить читателю, что же на самом деле происходит.
Господин Голя, кем ведутся эти войны и зачем вообще?
Я бы даже не сказал, что это войны, потому что война предполагает...
Маленькие диверсии.
Да, это какие-то маленькие диверсии против кого-то или в пользу кого-то, потому что война предполагает как минимум двое более-менее равных участников, потому что когда один намного сильнее другого, то понятен исход войны, и понятно, что нет смысла воевать слабому против сильного. В данном случае это, я не совсем соглашусь, что это война, это просто такая оголтелая пропаганда в советском стиле, когда создавалось... Я вчера читал очень интересный материал про страну Бутан. Мне очень понравилось, где есть, нет валового внутреннего продукта, а есть индекс национального счастья, где все измеряется в счастье. И в конце вывод очень простой. В Бутане все счастливы, потому что они не знают другой жизни. Нету внешнего мира, внешней страна изолирована. Телевидение появилось в 99-м году только и находится под строгим контролем государства.
Переезжаем жить в Бутан?
Вот у нас пытаются в эпоху информационных технологий создать вот такую вот страну, где всем навязывают определенную повестку дня из определенного концерна СМИ и говорят только об этом. Володя уже вспомнил то, что происходило перед выборами 30 ноября 2014 года. Я напомню еще нынешнюю весну, когда перед акциями протеста опять объявились экстремисты, опять нашли там оружие на трассе, которая ведет в аэропорт, которая проверяется
в заброшенном доме.
По несколько раз в день там проверяют, и вдруг перед акциями протеста обнаруживают. И ничем это не закончилось, как и то, что было в ноябре, ничем не закончилось, никаких виновных, никаких доказательств. Но люди ведутся. Люди ведутся на вот эти пропагандистские штучки. Странно поведение Координационного совета по телевидению и радиовещанию, который так заботится о чистоте эфира, о том, чтобы не было российской пропаганды, и это в какой-то степени оправдано, но ничего не делает для того, чтобы создать объективное информационное поле, объективную информацию, объективные телеканалы внутри страны. Это очень печально.
Ну а как можно сейчас вот в эпоху цифрового онлайн-СМИ и телевидения понять, где объективное информационное поле, а где необъективное? Потому что технология очень проста. Сейчас ведь недостаточно просто включить одну кнопку одного канала и послушать, что они там говорят. Ты утром залезаешь, вечером залезаешь в интернет, тебе присылают анонимный фильм. Утром ты залезаешь на 5 онлайн-платформ, и там 10 разных блогеров об этом фильме, к примеру, уже написали. Или о какой-то новости, или о чем-то. После обеда это появится уже на еще 30 сайтах. К вечеру... Три или четыре, или пять каналов начнут об этом говорить, и под конец это станет публичной повесткой дня. Об этом начнут говорить все. Как понять, где объективно, где не объективно?
Володя? Ну вот из того, что ты сказала, уже следует, как отличить пропаганду, ложь от правды. Появляется анонимный фильм. У меня анонимные фильмы доверия не вызывают.
Акцент не на фильме, а на анонимном.
Акцент на анонимном, это раз. Второе. Блогеры пишут. Блогеры не являются журналистами. Почему я должен верить блогеру? А если мы посмотрим...
Есть каналы, которые верят.
Хорошо, каналы сообщают нам информацию, не сообщая фактов. В моем издании, вот по поводу выборов 30 ноября, да, когда была вся эта история с Антифа, экстремистская организация и так далее, были арестованы люди, почти полгода просидели в следственном изоляторе. В итоге у нас вышел большой материал, в котором мы прошлись по фактам, по обвинениям и подробно расписали, в чем их обвиняют и какие есть вопросы к прокуратуре в связи с этими обвинениями. Ни одно из обвинений не подтвердилось. Найденное оружие, которым всех пугали и транслировали по всем каналам огромные арсеналы, оказалось ничьим, так и не нашли, кто его подбросил, кому оно принадлежит,
Володя,
и так далее.
Об этом написал ньюсмейкер. Об этом не сказали те пять каналов, которые подняли истерику в публичном пространстве накануне выборов. Понимаешь? Просто забылось, исчезло в информационном поле то,
о чем говорили. Я вот хочу тебе сказать, что вот буквально вчера я встречался со своими знакомыми, которые занимаются бизнесом. Да, это, ну, как бы, это обычные люди, обычный срез общества. То есть они не журналисты, они не разбираются в каких-то деталях, они не пытаются докопаться до сути. Но все они, как один, а их было там 6 человек на этой встрече, они сказали, мы 6 сентября выйдем на протест. Это люди, которые никогда в жизни не ходили ни на какие протесты.
Я могу сказать, что у меня есть целый ряд знакомых, которые не собирались идти на протест 6 сентября, потому что у них очень много вопросов к платформе «Да», к определенным людям из инициативной группы, но увидев всю эту кампанию по,
да, да, имеет обратный эффект.
По уничтожению платформы
пропаганда,
накануне протеста, люди решили выйти просто ради…
Пропаганда, которую мы видим, она сделана, на самом деле, очень топорно и неталантливо. Поэтому даже неискушенный зритель задается вопросом, а что
перебор,
это вообще?
Перебор всегда имеет обратный эффект. Это известно, что нужно всегда меру дозировать. К сожалению, те, кто организовывает все это, они не… Да, к счастью. Они не чувствуют, нет этого чувства меры. Но что я хочу сказать. Люди очень хорошо подготовились к этим кампаниям, которые периодически, там раз в полгода или раз в 3 месяца, возникает необходимость проведения таких компаний, чтобы оправдать те или иные действия. Более того, хочу сказать, что за этими компаниями стоят примерно те же люди, которые работали в 2005-2009 году. Я очень хорошо помню тот период, когда все СМИ были в руках одной партии, и информация утром появлялась на нити, то есть это был главный рупор, главный центр. И потом в течение дня она распространялась, рассасывалась по всем СМИ, по всем интернет-порталам, их тогда было не так много, как сейчас. И вечером это уже было в мессенджере на национальном телевидении. Это была точка, что вот это все правда, это все вот теми же методами действуют и сейчас. И люди подготовились, они знают, что телевидение, конечно, сейчас телеканалов много, есть все-таки и оппозиционные, и более объективные, и менее объективные. Телевидение теряет свое влияние, которое было на, ну, на 90% влияние на население.
Теряет монополию.
Теряет монополию.
Потому что до вечерних новостей человек имеет возможность узнать новости и из онлайна.
И те, кто организовывает эти кампании, они очень хорошо продумали. Они теперь имеют проплаченных блогеров, проплаченных аналитиков, политологов, сайты. Мне понравился один политолог, который прямо сказал: зачем нам российская пропаганда? Нам нужна наша пропаганда. Вот, мы получили.
Но вот как можно вообще разобраться во всем этом океане фальшивой информации? В том-то и дело. Мы рассуждаем как люди из индустрии, люди, которые понимают, знают определенных людей, которые занимаются всеми этими информационными диверсиями. Мы это все понимаем. Человек, который сидит дома, смотрит телевизор, может быть, еще читает какие-то сайты. Сейчас, если зайти в онлайн, на 5 хороших сайтов приходится, наверное, ну, округлю, 25 информационных сливов, через которые постоянно появляется различная информация, необходимая определенным холдингам. На один канал приходится несколько подконтрольных. Как разобраться человеку, где правда, где ложь?
Думать головой и анализировать СМИ, которые, собственники которых неизвестны, непонятны, которые аффилированы с какой-то политической силой, которые говорят плохо только о конкретных людях там или партиях и хвалят только определенную силу, им уже сложно доверять. Нужно читать несколько источников информации, да, смотреть, сравнивать, как подается та или иная новость в разных СМИ и делать выводы из этого. И тогда составится понимание, кто на кого работает. Для этого даже не надо глубоко копать, можно просто почитать, как расставляются акценты.
Ой, легко сказать думать, потому что поезжайте в любую молдавскую деревню, где люди работают в поле.
Целый день. Они не читают ньюсмейкер.
Они приходят, или, да, или они, они приходят вечером и в лучшем случае смотрят 1-2 канала выпуски новостей. Конечно, они ведутся на это.
Как правило, это канал с национальным покрытием, да, потому что в деревнях далеко не все каналы показывают.
Им очень сложно разобраться в этом. Они не сидят в интернете, они не знают, кто собственники всего этого. Хотя потихоньку люди узнают, потихоньку становится очевидным, кто, зачем, в каких целях и в чьих интересах преподносит определенную информацию. Но пока это работает, нужно признать, что это работает.
Надо признать, что это работает не только в деревнях, где кроме каналов ничего не показывается. Есть огромное количество молодых людей, которые не читают новостные порталы, просто не читают, их не волнует политика. Но сидят целыми днями в ленте Фейсбука или в любой другой, в Твиттере или в любой другой социальной сети.
Да, они не смотрят телевизор.
Они не смотрят телевизор, они читают исключительно заголовки, которые шерят их друзья, вывешивают. Если ты посмотришь за один день, у тебя будет бацан с Григорием Петренко, кровавый заговор, криминалы ЦОПа, разборки олигархические с Плохотнюком, платформа «Да» финансируется ЦОПами, мы на Москве и так далее.
И в конце все хорошо, приглашаем всех в воскресенье на концерт Димы Билана и Веры Брежневой.
Десятки людей вывешивают новости примерно одного характера. Это разные источники, это разные люди. И у человека, который, в принципе, не кликает и не пытается разобраться, кому принадлежит этот сайт или другой, у него в любом случае складывается определенное впечатление. Как с этим бороться?
Ну, я думаю, что на десятки постов и новостей о кровавом заговоре есть, по крайней мере, в моей ленте Фейсбука, я вижу не меньше постов о том, почему опасен Плохотнюк, почему надо идти на протест 6 сентября и так далее.
Ну, Володя, ты сейчас знаешь, как работает Facebook. У тебя не появляются эти люди, потому что ты чаще им ставишь лайки. Это так, ну, так работает агрегатор новостной ленты.
Так или иначе, ну, здесь как бы без работы над собой и без попытки разобраться здесь сложно что-то сделать. Да? Человек не должен позволять манипулировать собой. Для этого, ну, иначе как думать и анализировать, другого рецепта я не вижу. Другое дело, что у нас существует Координационный совет по телевидению и радиовещанию, у нас существует общественное телевидение, и от них тоже нужно требовать корректности, задавать им тоже вопросы. Я понимаю, что да, это структуры контролируемые, но подождите, было несколько митингов, и перед этим митингом власть и тарифы отменила, и концерт устроила, и фермерам субсидии пообещала. То есть иногда это работает. А после прошлого митинга доклад Кролл был опубликован. Если будут звучать требования точно так же, которые будут касаться СМИ, то кто его знает, может быть, и здесь что-то может поменяться.
Если институциональные методы пока не работают, Координационный совет подконтролен, они делают вид, что ничего не замечают, может ли журналистская среда сама самоорганизоваться? Может, настало время?
Время настало давно, но мы также давно говорим о том, что у нас практически полностью отсутствует журналистская солидарность. У нас нет журналистского профсоюза. У нас только формально, как и КСТР, существует Союз журналистов. Что у нас еще существует?
Ну, это еще отголосок советского времени, я бы сказала. По привычке.
Да, у нас нет профессиональных журналистских организаций, которые что-то бы реально предприняли для того, чтобы переломить эту ситуацию. У нас есть новая организация, модная, современная, Совет прессы, да, который, ну, тоже очень слабый, беззубый и пытается вмешаться. Ну, это все на бумаге. Что толку, что перед каждой избирательной кампанией Центральная избирательная комиссия пытается призвать всех, чтобы подписали кодекс поведения, кодекс этики поведения в избирательной кампании. Я один раз много лет назад, в 2009 году, по-моему, пошел, подписал первым, потом сказал, что в жизни такие бумаги подписывать не буду. Потому что это тоже пропагандистская акция определенных структур, все подписывают и никто не соблюдает. Для чего заниматься этим формализмом? Журналисты должны самоорганизоваться, но я думаю, что до этого еще достаточно далеко.
Володь, мы можем самоорганизоваться?
Ну, я думаю, что, безусловно, можем. Мне тут сложно спорить с Анатолием, потому что, действительно, журналисты в отстаивании своих прав, хотя они являются очень активной такой частью общества, в отстаивании своих собственных прав они довольно пассивны. Ничто на самом деле не мешает, это не так сложно, и журналисты люди креативные, выработать какую-то стратегию и начать действовать. Для этого просто нужно собраться, обсудить и начать. Потому что нормальных СМИ, взвешенных, адекватных, которые дают разные точки зрения и разные позиции, их немало в Республике Молдова. Они есть.
Вот, Володя, вопрос. На этой неделе было две дискуссии по поводу журналистской деонтологии. Первый раз я писала ток-шоу на телеканале Prime, где абсолютно все участники критиковали платформу без участия представителей платформы. Я об этом написала.
Это каждый вечер происходит на других каналах.
Я об этом написала, и меня в комментариях на моей странице в Фейсбуке начали критиковать и говорить, что я не соблюдаю код деонтологический журналиста, поскольку нельзя позволять себе критиковать своих коллег. Через два дня появилась новая дискуссия, связанная с Алиной Цуркану, журналисткой Европа Либера, которой угрожал сотрудник телеканала или сайта Публика. Мы опять же об этом написали, опять же в комментариях мне стали указывать на то, что мы, как журналисты, не должны друг друга критиковать. А может быть, мы уже прошли ту красную линию, когда как раз-таки мы, если мы, журналисты, не начнем друг друга критиковать, то тогда никто нас критиковать и не будет.
Ну, начнем с того, что, допустим, я не считаю коллегами тех, кто занимается пропагандой. Они не журналисты. Они выполняют конкретные задачи. Задачи, далекие от журналистики. Поэтому считать их коллегами я не могу. Несмотря на то, что они держат в руках микрофоны, их показывают по телевизору и так далее. Мне они не коллеги.
Для тебя здесь нет нарушения деонтологии. Хорошо?
Абсолютно.
Володя не изучал Ленина, что газета не только коллективный пропагандист. Я уже тоже забыл цитату Ленина. Газета не только коллективный организатор и пропагандист, но и коллективный агитатор. Что-то в этом случае, в этом смысле. То есть это из тех времен. Я хотел только ремарку, когда Володя говорил, что мы не можем, он согласился со мной, что мы не можем, не созрели еще. Я вспомнил, что все-таки мы можем. Когда припечет, мы можем. Вот тот же случай весной, когда мы обсуждали в вашей студии
законом, да.
Если бы мы все промолчали, то этот закон бы приняли. Запретили бы ток-шоу с разными там точками зрения.
Это правда.
Что нужно было бы на ток-шоу пригласить прокурора, который подтвердит, да или нет, правда или неправда. То есть волна была настолько сильная со стороны журналистов, что спикер Канду вынужден был отправить этот закон в Венецианскую комиссию, и там его похоронили, не знаю, не похоронили, посмотрим, что будет дальше. Вернуться к нему, наверное, осенью, и надо будет опять.
Я, кстати, припоминаю еще одну волну солидарности в среде прессы, части прессы. Это Подуря Домнянска, если вы помните. После этого тоже было очень четко понятно, кто на чьей стороне, и кто пытается заниматься объективной журналистикой, кто пытается...
Да, были случаи.
Да, участвовать в политических играх. И часть прессы, тогда очень сильно солидаризовалась. Но, как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. Как можно с этим все-таки бороться? С этими пропагандистскими помоями, которые лезут ежедневно из разных средств массовой информации?
Ты ведешь на телеканале ТВ-7 довольно популярную передачу. Ты приглашаешь туда людей с разными точками зрения, с противоположными точками зрения. Иногда даже людей, которые, может быть, лично тебе не симпатичны, но ты даешь им возможность приходить в студию и выражать позицию, и задаешь им вопросы. Вот это и есть борьба с пропагандой. Это смотрит очень много, довольно много людей. То же самое делает Анатолий. У него в студии бывают разные люди, разного калибра, разных политических пристрастий и так далее. У меня в моих заметках, в тех заметках, которые пишут журналисты нашего портала, соблюдается всегда простое правило. Если существуют конфликты, ты пишешь о конфликте, позвони и одной, и другой стороне конфликта. Все. То есть стандарты не надо менять, ничего нового не надо придумывать. Другое дело, что есть целая машина.
Армия.
Армия, да. Которая,
многофункциональная.
Которая этим не гнушается. Но дело в том, что эта армия, она выполняет приказы. Поэтому я почти уверен, что наступит момент, когда начальник этой армии переключит тумблер, и люди, которые вчера рассказывали про кровавый Майдан и руку Москвы, будут рассказывать про опасность гейропизации Молдовы и опасность евроинтеграции и так далее. Такой момент рано или поздно наступит, и они как по команде заговорят другими голосами.
Да, такое уже происходило.
Такое происходило, уже происходило и будет происходить.
Такое уже происходило, то есть меняется вектор, меняется, ну, те же каналы. Я разговаривал и с журналистами, и с политиками.
А вы вообще как журналист понимаете их, своих коллег, которые занимаются этим?
Трудно понять, Но можно найти оправдание. То есть каждый говорит, что ему нужно кормить семью.
Кредиты, машины, лизинги.
Машины, а повседневные.
Бывший главный редактор,
как будто бы у вас нет
бывший
семьи.
Бывший главный редактор газеты «Коммерсант», московской газеты «Коммерсант» Андрей Васильев сказал прекрасную фразу однажды, что главный враг свободы слова – это ипотека.
Абсолютно.
Да, абсолютно так. И мы видим, что настроения изменились даже за полгода, когда в феврале была миноритарная коалиция, эти СМИ, например, очень плохо говорили о Румынии. Когда в коалицию вошел господин Гимпу, то настроения изменились. Вот уже более нейтрально говорят про Румынию. Это только один пример. Как только меняется команда, только поступает другая команда, эти журналисты ее тут же выполняют. Мне жаль, мне искренне жаль их, но такова жизнь. Нужно, чтобы переломить эту ситуацию, нужно все-таки, на мой взгляд, давление со стороны общества. Давление общества постоянное, которое будет требовать объективной информации. Общество все равно, ну, как у нас говорят, народ не тупой.
Ну, вот наша
программа. В конце концов разбираются, в конце концов все больше людей понимают. Вот была Молдова на грани войны 30 ноября. Вспомните эту нагнетуху. Которые...
И на следующий день все забыли.
На следующий день все забыли, ничего не произошло. Нормальный человек, я понимаю, что люди не знают, кто собственники, их не интересуют детали, чьи это СМИ, чей заказ. Но люди должны, нормальный человек должен задуматься. Ё-моё, такая опасность войны была, Донбасс, все уже вот-вот начнется война, прошли выборы, на второй день ничего не случилось. В мае опять ислам, тут какие-то террористы ходили, нашли эти арматуру, что только не нашли, прошли митинги майские. И ничего не случилось. Сейчас опять. То есть эти волны, они на самом деле, пытаясь пропагандировать определенную точку зрения, они все-таки воспитывают и людей, и гражданское общество, которое рано или поздно должно начать задавать вопросы себе, окружающим и в том числе СМИ, оказывать давление. Я не вижу другого. То есть нет готовых рецептов, что вот мы примем закон, он будет всеми выполняться. Молдова не та страна, в которой соблюдаются законы. Мы это прекрасно знаем.
А вообще может наступить момент, когда все эти инструменты перестанут быть эффективными, когда люди, ну, абсолютно большинство людей, которые смотрят определенный канал или читают определенный портал, прекрасно понимают, почему ребята говорят или пишут об этом. Потому что их хозяин такой-то человек, в его интересах защита такой-то компании, он захватывает другую компанию, поэтому все это и делается. Вообще возможно, чтобы у нас наступил такой момент, все начнут это понимать?
Я думаю, что 6 сентября мы посмотрим, мы реально сможем увидеть, насколько действенной была вот эта пропагандистская буря.
Куда больше людей пойдет? На концерт или на митинг?
Да, куда больше людей выйдет. Да? Мы это увидим, что в сентябре, но мы же видели и в июне, и в мае, когда были протесты, многочисленные протесты, впервые так много людей выходило не под партию. Мы же видели, что не пробирала людей эта пропаганда. А она была и тогда, да, а тогда их называли унионистами, там еще кем-то, и сейчас руку Москвы нашли. Но это со временем это перестает работать. Это воспринимается просто как фон. Но есть еще одна опасность, Наташа, вот, о которой я тоже всегда говорю, когда общаюсь с людьми из оппозиции. СМИ, которые есть у них, тоже ведут себя некорректно. И это вот это показывает, что, они действуют одинаковыми методами, просто с противоположными задачами. И в таком случае нет никакой гарантии, что когда оппозиция или если оппозиция станет властью, она не перестанет использовать те же методы. Вот это, к сожалению, больное место. И
тут... Точно так же можно задавать вопросы тем, кто ведет ток-шоу в студиях Журнал ТВ, потому что там никогда не бывает критиков платформы «Да» вместе с представителем платформы «Да». Точно так же, как на публике, никогда не бывает представителей платформы «Да», когда собираются только критики.
На местных выборах, как опять СМИ делились по принципу симпатий политических, и вроде бы независимые СМИ начинали поддерживать открыто того или иного политика.
Я в таких случаях всегда привожу мнение наблюдателей на выборах, которые приезжают стабильно с 2000 года, и который записывает наблюдатели ОБСЕ, который записывает всегда одно и то же замечание. В Молдове есть плюрализм мнений между телеканалами, но нет плюрализма мнений внутри телеканалов. К сожалению, эта ситуация, которая наблюдалась на протяжении 10 лет, сейчас только усугубилась.
Переходим к выводам. все-таки, если коротко, лом, который мы можем применять против другого лома, каков?
Лом – это журналистский лом, который журналистский в настоящем смысле слова, который мы можем применить, это честно делать свое дело, честно работать, честно информировать. Других рычагов сейчас, каких-то законодательных, КСТР и так далее, я пока не вижу.
Володя.
Во-первых, информировать, как уже сказал Анатолий. Во-вторых, к сожалению, видимо, журналистам, которые соблюдают все стандарты, необходимо начать заниматься не только журналистикой. Я имею в виду самоорганизацию и постановку вот этой проблемы более, ну, какую-то, надо серьезно это обозначить, надо серьезно подойти к этому, надо задать вопросы, может быть, встретиться, не знаю, с представителями КСТР и добиваться того, чтобы была реакция и действительно эти нормы соблюдались не избирательно, как у нас сейчас происходит, а соответствующим образом одинаково ко всем.
Итак, нам ничего не остается, кроме как думать и еще раз думать. Ну и не верить никому, кроме собственного отражения в зеркале. Я вам желаю всего хорошего. Услышим друг друга через месяц.
Aici Radio Europa Libera.